Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Собака уже давно не только друг человека. Уже в течение долгого времени собаки имеют намного большее количество функций в человеческом обществе. Они и помощники, и коллеги, и напарники. Помогают в поисках людей, работают на таможне, участвуют в реабилитационном процессе. Это только навскидку, если...
Ну, ты знаешь, я просто напомню, да, с чего вообще все началось.
Почему началось мы... все вот это 10 тысяч лет назад, когда первую собаку удалось приручить человеку?
Да,
ну, не пещерному, конечно.
Буквально вот пару слов. Ну, тут сразу, естественно, вспоминается известная киноцитата. Да, не знаю, как там в Лондоне. Я не была. Может, там собака друг человека? Но на самом деле история служебных собак, она ведь началась именно в Великобритании.
1816 год. Впервые собака была задействована в полицейской операции. И с тех пор, вот как вкратце удалось буквально накинуть спектр вот того функционала, который передают братьям нашим меньшим, он просто широчайший.
Ну, там интересная история на самом деле была, потому что там научили бультерьера, впервые использовали бультерьера, научили его... бросаться спереди на лошадей, и вот при броске собаки лошадь становилась на дыбы и сбрасывала седока. Вот что и
обратить
помогло.
Обратите внимание, насколько теоретически это продуманная история. Если говорить про прагматизм, я еще добавлю такой момент. Мне очень понравилось, как буквально лет, наверное, 10 назад в американских колледжах появилась постоянная практика собачьих или щенячьих перерывов. Во время ответственного экзамена или другое мероприятие, хоп, звенит звоночек, в зал или в аудиторию вводят собачек, щеночков миленьких, и, соответственно, вполне себе взрослые люди, студенты, которые там обучаются, там люди могут учиться и в 30, и в 35, как, в принципе, в наших вузах. Мы говорим просто про американских.
Но с целью они какой? Пристроить добрые руки?
Нет, чтобы привести нервы в порядок, чтобы успокоиться. Человек пишет тест, вот он перенервничал, ему привели собачку, он немножечко вроде успокоился. Более того, Супербоул же прошел днем раньше, первенство по американскому футболу завершилось, и перед этим, вот этим футбольным, самым телевизионным, самым смотрибельным матчем в полминуты рекламы, во время которого смотрят аж до несколько миллионов долларов, там проводится такой тоже собачий матч Папи Боул. Привозят 70 щеночков из 22 приютов, это в этом году так было, запускают их на площадку, они там просто бегают, что-то веселятся, судьи каким-то образом присуждают победу, я никогда не знаю, это просто забавно всегда посмотреть. Вот здесь, кстати, да, здесь традиция есть. Всех участников этого папи-боула после этого обязательно пристраивают в семьи, есть и такая
традиция.
У нас такое
нет пока, к сожалению, традиции.
Если бы у нас хоть какой-нибудь другой спорт появился бы на таком уровне, чтобы был всенародно любим, это другое, а потом уже и до собак доберемся, но мы как раз в этом часе беседуем не только о том, что животные могут дать человеку, но и о том, как человек может или, может быть, даже должен позаботиться о животных. К нашей беседе подключается кинолог, специалист по работе с собаками Павел Полежаевский. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, расскажите, пожалуйста, вот вы указаны у нас, я уж прошу прощения, специалист по работе с собаками. А скажите, в чем ваша специализация? Что у вас такого есть, что вас выделяет среди остальных? Что вам больше всего нравится в общении с собаками?
Ну, моя работа заключается больше в том, чтобы помочь людям понять собак, потому что на этом этапе есть разногласия. Не всегда собака понимает, что от нее хочет человек, ну и человек далеко не всегда понимает, что нужно собаке и что она пытается показать, объяснить.
Тут вообще человеку с человеком бы иногда разобраться.
То есть, я понимаю, вы ведете к тому, что далеко не каждый может стать кинологом, да, вот кроме любви к собакам, надо еще быть хорошим человеком, видимо. Собака ведь должна привыкнуть и полюбить его.
Да нет, я думаю, что каждый может стать кинологом, это не высшая математика, главное желание. Вот. А просто, ну, вы спросили, в чем заключается суть работы, в том, чтобы, ну, как бы я выступаю неким проводником людей в мир собак, можно так сказать.
В этом направлении, если немножечко побеседовать, вот сейчас, в данный момент, какое направление в работе с собаками наиболее перспективно? Потому что вы очень интересный момент обозначили о том, что любой может стать кинологом. Это действительно интересно. Понятное дело, что необходима какая-то подготовка, необходимо какое-то образование. Но есть какой-нибудь вот тренд прям новый, свежий, что прям вот здесь и сейчас? Ну, за исключением того, что собака в коронавирусные времена была удобным способом выйти из дома на улицу. Мы помним это исключение московских властей.
Ну да, вот вы затронули тему карантина. В этот период, к сожалению или к счастью, большое количество людей решила завести собаку. Ну, долго думали, планировали, и все-таки вот было много свободного времени, все сидели дома и решили, что это идеальное время, чтобы завести щенка. И вообще количество щенков сильно выросло в этот период. То есть если сейчас посмотреть, там 7-8-9-месячных щенков очень много, потому что как раз-таки вот в этот период люди заводили собак. Ну и, в общем-то, сейчас востребована именно бытовая дрессировка, когда не в каких-то службах, а просто людям нужна помощь, чтобы там приучить щенка к туалету, чтобы научить его ходить рядом, чтобы можно было комфортно гулять и, в общем-то, как-то комфортно жить вместе.
Тут, правда, проблема такая сразу после пандемии, когда все это закончится, да, чтобы от этих собак потом не отказались, и они
да,
не оказались
я говорю,
на улице.
Поэтому я и говорю, что тут непонятно, да. К сожалению или к счастью, потому что многие люди даже не поняли, но решили завести, и сейчас вот только понимают, ну, как бы, какой шаг они сделали, и, в общем-то, как-то пытаются разобраться.
На ваш взгляд, можно наблюдать какой-то тренд? Есть ли он вот относительно повышения ответственности человека к животным? Может быть, наоборот, снижение этой ответственности? Потому что, ну, опять же, разные исследования говорят разные. Где-то говорят, что человек, в принципе, как-то становится более взрослый, более серьезный. Опять же, и собаку воспринимает как более серьезную часть своей жизни. А с другой стороны, тоже от легкомысленности тут никуда не деться.
Ну, есть статистика, в общем и целом количество собак растет кратно. С 2016 года, по-моему, в 3 раза выросло количество собак в России. Вот. И, соответственно, растет процент тех собак, которые оказываются на улице. То есть если в общем количество собак растет в семьях, то и растет количество собак, от которых отказываются, к сожалению. Поэтому пока у нас такое большое количество собак в приютах, на улицах, я не думаю, что мы можем говорить о том, что ситуация как-то становится сильно лучше. Я думаю, что она становится лучше. Но на фоне того, что в общем количество собак растет и популярность на собак растет, то, ну, как бы, скажем, люди становятся более ответственными, но количество собак на улицах увеличивается. Ну, вот такая вот ситуация.
Тем не менее, вот даже наша коллега Елена Глещинская вот не так давно взяла... Они, правда, пришли за маленьким щеночком, но в итоге взяли довольно большую собаку, борзую. И наблюдается действительно такая тенденция, когда люди все-таки начинают, да, именно брать животных в приютах.
Это хотя, как раз к разговору о взрослении, о становлении человека.
Хотя, к сожалению, да? Все равно не проходит и другая тенденция. И, в общем-то, это не мое дело. Я не собираюсь никому советовать, когда люди приобретают котиков или собачек за какие-то баснословные деньги.
И такое тоже есть. Павел, а вот если поговорить все-таки больше действительно о собаках на службе человека. На данный момент какая-нибудь тоже вот самая модная есть профессия такая собачья? Потому что мы, в принципе, уже привыкли и фильмов насмотрелись. Огромное количество про то, как собака в полиции работает, где-то на помогают проводником, где-то собака поводырь, это тоже. Есть какая-нибудь такая новая, какая-нибудь, прям вот у вас очень забавные портреты на стене висят, такие собаки-хипстеры. И кто такие собаки-хипстеры в реальной жизни? Есть какая-нибудь новая профессия для собак?
Я думаю, что относительно новое, исходя из того, что, ну, к чему мы привыкли, да, то есть все мы знаем, что есть собаки-спасатели, есть собаки в полиции, в армии. Наверное, это канистерапия, когда собака помогает человеку именно в психологии, в психиатрии, когда человек просто общается, взаимодействует там со щенком или уже со взрослой собакой за счет прикосновений, за счет того, что он может, ну, как-то тактильно повзаимодействовать с собакой, его психологическое состояние становится легче, то есть так и с детьми работают. Ну вот, я думаю, вот это, наверное, относительно новая история.
Павел, а вот каким-то дополнительным образом это должно готовиться? Дополнительное какое-то образование у людей, которые такие услуги предоставляют? Собак, опять же, к этому моменту как-то нужно дополнительно готовить? Потому что, опять же, если мы возвращаемся к тем самым собакам на службе полиции, это очень серьезная подготовка, это прям, ну, собачья армия.
Да, и еще вот, скажем, почему где-то используют овчарок, а где-то бультерьеров, да, или ротвейлеров, например.
Ну, смотрите, служебные собаки, они на то и служебные, что у них есть своя как бы предрасположенность к той или иной службе. Вот если мы говорим про канистерапию, к сожалению, в России я не встречал такой истории, возможно, где-то это и есть, но я больше таких примеров видел там, на Западе, и там Я не думаю, что для собак нужна какая-то соответствующая подготовка, просто использовать соответствующие породы. Но для человека, наверное, 100% нужна какая-то подготовка, просто, к сожалению, не знаю, какая. А там используются те породы, на которые редко бывает аллергия, которые не агрессивны к людям, ну, которые, в принципе, там, занимайся с ними, не занимайся, социализируй, не социализируй, то есть они... априори у них нет вот этой вот агрессии. Вот, поэтому это добрые собаки, на которых редко бывает аллергия.
Но вы знаете, еще вот, собственно... я сама сталкивалась с таким случаем. У меня был ротвейлер, но он оказался патологически злым. В итоге история закончилась очень трагически. Сначала он искусал фактически мою сестру, потом его отдали полицейскому, там он искусал ребенка. В итоге он попал уже в какой-то типа для собак вольеры какие-то специальные. И там его пришлось просто застрелить, потому что там чудовищная патология. Вот как раз вопрос по поводу... как выводят вот эти породы. Ну, вот помните, у нас был питомник «Красная звезда», там выявили довольно много пород, в том числе черного терьера и московскую сторожевую, и причем черного терьера на Западе звали не иначе, как собака Сталина.
Ну, да, да, да. Ну, там была задача в том, чтобы охранять лагеря, вот, чтобы снег... Ну, там, в общем, история такая, что снег намерзал, шерсть, когда была длинная, намерзал снег, и собаки не справлялись, поэтому они пытались там как-то вывести такую породу, чтобы в таких суровых условиях собака могла охранять лагеря. Ну, смотрите, если говорить про породы, то используются немецкие овчарки, бельгийские овчарки, так как у этих пород очень хорошая ориентированность на человека, и у них вообще есть потребность служить людям. Вот, и поэтому служить людям, выполнять какие-то задачи. Просто если мы, например, берем овчарку и ничем с ней не занимаемся, ну просто там смотрим на нее, гладим, ходим ее там гулять, то собаке становится скучно, иногда собака даже начинает там бегать за своим хвостом или вылизывать лапу себе, или даже грызть свою лапу от того, что ей скучно, нечем заняться, ее энергии никак не реализовывается. Поэтому если вы решили завести служебную собаку, то с ней нужно заниматься. Если там вы не работаете в полиции, то просто нужно ее учить разным там вещам, там, разным трюкам, разным командам, может быть, которые даже вам не пригодятся в быту, но у этой собаки есть потребность учиться и выполнять какие-то задачи. Поэтому немецкие овчарки, бельгийские овчарки используются в службах, где необходимо задержание. Не только, например, поиск какой-то, но и задержание. Лабрадоры используются там, где нужен только поиск, потому что задерживать они никого не могут, и они очень безопасны в социальной среде, то есть они никому не навредят, ни на кого там не сорвутся, никого не покусают. То есть они могут спокойно там в автобусе что-то нюхать, где там много детишек, людей, и это вполне безопасно.
Павел, вот мы... Да. Да, прошу прощения, перебил вас, если... Я просто хотел перейти к такому моменту. Говорите. Вот действительно, одно дело все-таки привлекать собак к той или иной деятельности человеческой, то есть на поле человека. Другое дело, каким-то образом все-таки соблюдать еще эти права. Потому что если человек работает, там всегда возникнут вопросы какие-нибудь профсоюзные, других, как это сказать, социальных гарантий и прочего. Что с собаками? Расскажите, пожалуйста. Я понимаю, что, возможно, для вас эта тема постоянная и понятная, но вот человеку со стороны не всегда ясно, не всегда вот сразу будет понятно. Какие есть обязательства, грубо говоря, у человека, если он берет вдруг вот такую вот собаку на службу? Где и как это регламентировано? Или же в каждом случае это все индивидуально?
Я думаю, что это регламентируется непосредственно той службой и тем органом, куда собака поступает на службу. Да? То есть если это армия, то там прописывается, условно говоря, какие нормы должны соблюдаться по отношению к собаке. Если это там полиция, то там своя история. Ну, то есть, мне кажется, вот это регламентируется только службой, и все, и нет каких-то... Ну, есть у нас, конечно, там закон о защите животных, да, то есть нельзя там мучить, там морить голодом, там избивать, не дай бог, и так далее, да. То есть это какая-то общая история, понятная. А какие-то, как вы говорите, например, профсоюз у человека, да, то это... На каждой службе все индивидуально.
А что касается, да, например, использовать собаку в качестве сапера, да, то есть ей, видно, тоже нужна какая-то определенная экипировка, ну, я ж не знаю.
Да, безусловно, у собак тоже есть свои жилеты, точно так же, как и сапер рискует, и он в определенной защите. Точно так же рискует и собака, и у нее тоже есть своя защита.
Какие-то общие моменты, возможно, настали? Вот настало время, чтобы появились или нет? Как вы считаете? То есть некие единые, законодательные, может быть, юридические механизмы, которые вот объяснят, что собаку бить нельзя не потому, что ты обязан быть добрым или нельзя быть вот такой, я не знаю, как злым. Сейчас я попытался какое-нибудь оскорбление придумать. Не придумал. А вот именно потому, что если вдруг ты это сделаешь, даже если это какая-нибудь крайняя ситуация, то в конечном счете придется нести ответственность. Административную, там, не знаю, уголовную. Я, может быть, сейчас утрирую, но, тем не менее, вот этот момент тоже, насколько настает, потому что, ну, смотришь сейчас обо всех деталях, мелочах, начинаешь все больше и больше заботиться.
Ну, то, что начинают заботиться больше, это правда, но то, что настает ли такой момент, нет, потому что, к сожалению, собака не может подать заявление. Ну, то есть, если, например, по отношению к человеку не соблюдаются какие-то права, он пошел, написал заявление в полицию, да, и с этим вопросом разбирается. Собака, к сожалению, так сделать не может, и если, например, вы владелец или какая-то организация, где собака на службе, то... По сути, если сам владелец или сама организация как-то не пожалуется и не подаст заявление, то никто этого не сделает. А если, ну, какие-то неправомерные действия по отношению, ну, от организации к собаке или от хозяина к собаке, то, естественно, он сам на себя заявление писать не будет. Поэтому здесь, к сожалению, это, ну... Не знаю, как здесь можно
пока куда-то к будущему.
Да, тут вспоминается известная фраза, да, Бернарда Шоу: чем больше я общаюсь с собаками, тем меньше люблю людей. Скажите, а вот сегодня, вот, скажем так, собачий подход России, он отличается чем-то от международного? Просто я не так давно делала интервью с кинологами, они говорят, что, в общем-то, у нас ведется какая-то неправильная, неграмотная селекция, отсутствуют естественные отборы. Вот поясните, пожалуйста.
Ну, это такой тяжелый, долгий, непростой вопрос. Есть у нас свои плюсы и есть огромное количество, конечно, минусов. Ну, например, вот, допустим, в Соединенных Штатах Америки, если нашли собаку, и за ней никто не приходит, она поживет какое-то время в приюте, потом ее усыпят, и никто, в общем-то, за это платить не будет. У нас, к счастью, таких собак не усыпляют, но и в то же время... В приютах как бы творится кошмар, потому что, ну, как правило, это все содержится на какие-то частные благотворительные там деньги, фонды и так далее. Мест не хватает. И, в общем-то, у нас основная проблема в том, что у нас нет какого-то контроля за заводчиками, нет единой базы, нет контроля за людьми, которые, вот, допустим, в тот же карантин сейчас огромное количество людей взяло собак. И мы никак не можем отследить, какой процент оказался на улице. И если, например, мы встречаем собаку на улице, мы не можем понять, чья это собака, кто ее выбросил, кого мы можем привлечь к ответственности и так далее. То есть, а это достигается тем, что мы должны чипировать полностью всех щенков, и должна быть общая база, общая система. Ну, вот так.
Если вот немножечко прям таким к актуальным сообщениям обратиться, на прошлой неделе вот буквально разбирали такой забавный прецедент о том, что вот эта организация весьма такая резонансная за этическое обращение с животными, она выступает за то, чтобы отменить, отказаться или запретить оскорбления, которые связаны с животными. То есть, грубо говоря, хочешь назвать человека ленивым, нельзя его называть ленивцем, нужно назвать ленивым. Если он грязный, нельзя его называть свиньей, нужно назвать грязнулей. Вот собака — это что же ведь в этом смысле? Ну, как это сказать? Оскорбление, обращение. Вот вы как-то... Я понимаю, что у вот этой организации ПЕТА, у них там свои пути, у них свои пути поднятия своей цитируемости. Кстати, радио «Спутник» — это самая цитируемая радиостанция 20-го года, так слово пришлось. Почему-то вспомнилось. Вы как относитесь к такому моменту? Это перебор? Или все-таки действительно уже пришла пора, что животные — это не вот такой, ну, как сказать, языковой материал, которым можно тоже использовать для того, чтобы охарактеризовать человека?
Ну, смотрите, мое личное там субъективное мнение, что это перебор, но я считаю, что этому перебору тоже есть место, потому что если бы не было этого перебора, то... В общем и целом, тогда тенденции вот этой вот о заботе о животных, ее тоже не было бы, да, то есть, ну, были бы люди, которым там безразлично и, в общем-то, все. То есть есть люди, которым не безразлично с перегибом, да, есть какая-то норма, и в общем и целом это все положительно, мне кажется, сказывается. Вот, поэтому это, безусловно, перегиб, но это полезный перегиб, который, мне кажется, должен быть.
А у вас в речи есть какое-нибудь такое, я уж не знаю, слово или не слово, какое-нибудь свое, какое-нибудь особенное? Потому что так, если призадуматься, это же действительно, это же целый культурный пласт.
Ну, есть пословица даже,
подложить пласт.
Свинью, что...
Вот, да-да-да, может быть, что-нибудь такое.
Про собаку?
Не обязательно, про любое животное, зверь, может быть, птица, может быть, не знаю, насекомое.
Ну, мне кажется, мы все часто используем злой как собака.
Ага. Или дятел, да, понятно, в отношении
кого. Все-таки негативное. А посмотрите, слово «собака», оно больше связано с негативными. Не будет такого, что если ты похвалить, вот ничего собачьего-то не придет в голову.
Ну, может быть, заживает, как на собаке.
Да.
Что-то как-то не...
Скажите, а вот что касается перегибов, да, вот помните, ну вот в Европе это произошло, по-моему, лет 30 назад, когда кинологические организации отказались от купирования вот как от бесполезной негуманной операции. А в России это стало приживаться, ну, скажем так, не очень давно. Вот. Но вот многие, ну, не многие, а особенно вот те, кто разводят, да, породистых собак. Вот у меня был Ризеншнауцер, потом Миттельшнауцер. Раньше и сейчас у них такие, раньше уши мы все это купировали, mm-hmm. да, теперь такие вот это немножечко странное так он выглядит, когда у него висячие уши. И, в общем-то, породистые собаки как-то уже мало похожи на аристократов, да, или, например, ротвейлеры с длинными хвостами, ну, выглядят довольно как-то странновато. Ну вот, как вы считаете, если у породы задумано купировать уши и хвосты, значит, надо купировать или как?
Ну, опять-таки, вот мое субъективное мнение, то я думаю, что, наверное, надо. Но, опять-таки, если задуматься о том, если бы мне там что-нибудь купировали, я бы, наверное, не хотел. Поэтому, ну, такой, это сложный вопрос, опять-таки, не знаю, сложно на него ответить.
Павел, расскажите, пожалуйста, у нас не так много времени остается, но тем не менее, вот если опять же вспомнить собственный опыт, что вас сподвигло на то, что с собаками оно как-то интереснее, веселее? Был какой-то особенный случай? Или вот что внутри перещелкнуло, что человека повернет к четырехногим?
Почему я выбрал, ну, да, профессию кинолога? А вы знаете, я ее не выбирал, она меня сама выбрала. Так получилось, что я с детства боялся собак, и мне даже как-то собака поставила лапы на плечи, я начал заикаться, я этого не помню, но был маленький, мама рассказывала. Потом, когда пришло время служить в армии, меня отправили в кинологический центр, и так как у меня была хорошая спортивная подготовка, меня отправили в спецподразделение, где самые такие матерые собаки. И, в общем-то, у меня просто не было выбора, мне пришлось как-то адаптироваться к ситуации, и я как бы разобрался, понял, страх немного прошел, и стало реально интересно заниматься с собаками. Ну и в итоге как бы я вот этому посвятил жизнь. Поэтому я не выбирал, так получилось. Сама меня профессия выбрала.
У вас в этом смысле уникальный случай или с другими тоже так может произойти, случиться, как не надо?
Нет, конечно, может случиться с каждым, и таких случаев хватает, когда люди, например, там посвящают себя вообще одной профессии, а потом так получается, что становятся кинологами. Но большинство случаев, когда человеку нравятся собаки, он заводит свою собаку, приходит на площадку, занимается дрессировкой, ему все это нравится, он становится помощником инструктора и потом непосредственно инструктором-кинологом. То есть обычно путь такой.
А скажите, вот у каждого кинолога, ну, скажем так, есть своя собака, которая, в общем-то, может брать любимца на время к себе домой? Или как это происходит?
У каждого кинолога есть своя собака? Ну, как правило, да, у каждого кинолога есть своя собака.
То есть, наоборот, у каждой собаки есть свой кинолог, вот так. Перефразируем немножко, да.
Ну, не у каждой собаки есть свой кинолог, у кого-то просто владельцы, которые, хозяева, которые занимаются собакой, ухаживают.
Павел, спасибо вам огромное за очень интересный взгляд такой, да, вот по-разному действительно относишься к собакам, и к служебным, и к домашним, и очень важный момент тоже, мы его обозначили буквально в диалоге, но тем не менее не раскрыли, для этого у нас, кстати, тоже хватает эфиров о том, как много, увы, животных оказывается на улице. Павел Полежаевский, кинолог, специалист по работе с собаками, рассказал очень много всего интересного, кстати, из своего опыта тоже. Я так понял, Оль, у вас больше такой, как это сказать, серьезный опыт общения с собаками.
Серьезно,
да?
Я собачница, что называется. называется.
Я, наоборот, кошатник. Вот вы упоминали нашу коллегу, которая взяла собаку с приюта. Я в прошлом году взял двух кошек практически из-под как-то
усыпления. Ну, самое интересное, что последняя моя собака очень тяжело умирала. Я ее год носила на руках, поклялась, что больше не возьму никогда животного, но пришла с работы, и перед моей квартирой сидел вот такой маленький котик меньше ладошки. Я открыла дверь, и он прошел. И я решила, что так оно и должно быть.
Мне кажется, вот это тот самый момент, на котором будет хорошо завершить первую часть программы, что собаки, кошки, другие животные, птицы и насекомые, и прочие другие создания, они должны, они могут, и это прекрасно, когда это происходит, пробуждать и в человеке что-то более светлое, более теплое. Мне кажется, это прекрасно. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии.